Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, празднование Рождества Пресвятой Богородицы. 19 сентября Церковь чтит чудо Архангела Михаила в Хониях. Актуальное интервью программы «Тео». Об этом и многом другом в нашем выпуске. «16 сентября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, принял участие в заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое прошло в синодальном зале резиденции предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. Перед началом заседания блаженнейший митрополит Ануфрий совершил божественную литургию в домовом храме резиденции предстоятеля УПЦ. Митрополит Агафангел и все члены Синода УПЦ также молились за богослужение. В ходе заседания Священного Синода были приняты важные церковные и кадровые решения, в том числе касающиеся и Одесской епархии. Слушали рапорт Преосвященного митрополита Одесского и Измаильского Агафангела о назначении викарного епископа Одесской епархии. Постановили епископом арцистским викарием Одесской епархии быть архимандриту Виктору Быкову, клирику Одесской епархии. Хиротония архимандрита Виктора во епископа арцистского состоится 29 сентября в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы в рамках первосвятительского визита блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия в Одессу в честь 190-летия основания Свято-Успенского Одесского патриаршего мужского монастыря. 21 сентября Святая Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день считается первым в годичном цикле 12 главных церковных праздников. Вся история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой девочки, которую назовут Киотом Бога. Именно она станет той дверью, через которую явится Спаситель мира, Христос. День светлой радости – так еще называют день Рождества Пресвятой Богородицы.
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведный Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была бесплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может послать Анне ребенка даже в ее старости, как некогда Саре, супруге Аврааму. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому святые праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным по причине бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию – быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть. Молитвы их услышаны Богом, и у них родится преблагословенная дочь Мария, которая своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явилась живым храмом Божиим и, как воспевает церковь в праздничных песнопениях, небесной дверью, вводящей Христа во вселенную во спасение душ наших.
Радость возвести всей вселенной. О какой радости идет речь в этом тропаре? В то время был такой нравственный упадок, что многие светлые умы того времени осознавали и открыто говорили всем, что для того, чтобы род человеческий не погиб, должен снизойти на землю сам Господь Бог. И Эта радость рождения Божией Матери возвестила всем нам радостную весть о том, что скоро придет в мир Христос Спаситель, который искупит всех нас от проклятия, греха и смерти. Ей не чужды человеческие скорби, она на земле тоже много претерпела и может помочь и каждому из нас, тем более, что она предстоит ближе всех к престолу Всевышнего.
Праздник считается семейным, в частности, его очень любят дети. Очень многие из них в этот день решили посетить храм вместе со своими родителями и родственниками.
Сегодняшний день – это день рождения Богородицы. Мы приходим в церковь, благодарим ее за все, как бы поздравляем и просим, чтобы она нам дальше помогала.
Именно мы это воспринимаем как день рождения Богородицы. Вот мы приходим, чтобы поздравить ее. Мы очень хотим ее поздравить. Мы хотим как-то благодарность какую-то сказать, что мы можем ей дать. Вот что мы можем ей дать? Ну ничего.
Ну и, конечно, такое благоговение перед величием момента, потому что родилась Матерь Бога.
Пример Иоакима и Анны очень актуален сегодня. Проблема бесплодия очень распространена. К сожалению, бытует мнение, что дети – это единственная цель брака, и, соответственно, при их отсутствии брак будто бы с чистой совестью может быть расторгнут. Это мнение ошибочно. Иоаким и Анна своей жизнью показали, что главное в браке – постоянное самопожертвование и взаимная помощь на пути в жизнь вечную. Эта постоянная поддержка призвана смягчать человеческие сердца, освобождать их от эгоизма и делать их добрыми, способными жить по совести. Несмотря на отсутствие детей, родители Девы Марии до самой старости заботились друг о друге, не отчаивались, а лишь с доверием к Богу продолжали свой земной путь. Они просили детей, но с искренним доверием Богу, который знает, когда и кому послать детей, если это будет родителям полезно для души.
Ее предвидения до единого сбывались. Ее молитвенная помощь всегда была сильна в исцелениях. Ее не испугала волна советского безбожия и не поколебали гонения властей. Жизненный путь святой Марии Дивеевской нельзя назвать простым. Единственным утешением и отрадой блаженной всегда была молитва. 8 сентября Православная Церковь чествует святую угодницу Божию, чей подвиг всегда будет служить ориентиром для верующих сердец.
Священное предание Православной Церкви гласит, что Божья Матерь имеет на земле особые уделы, места ее благодатного попечения. Таких уделов Пресвятой Богородицы известно 4 – Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Дивеево Нижегородского края будто названо от слова «дива». Его часто называют «дивное Дивеево». Издавна на этом месте почивает особая благодать Божья и притягивает сюда сотни тысяч паломников. История Свято-Троицкой Серафима Дивеевского монастыря навсегда связана с именем святого чудотворца Серафима Саровского. Блаженному старцу в видении явилась Матерь Божья и указала на место, где следовало строить обитель. Пречистая наказала обнести это место канавкой и валом, построить ветряную мельницу, кельи, соорудить двухпрестольную церковь в честь Рождества ее и ее единородного сына. Со временем этот монастырь станет ярким маяком веры, а трое сестер-монахинь благодаря молитвенному подвигу примут благодать Святого Духа и будут причислены к лику святых.
Святая Серафима Дивеевская обитель – четвертый удел Божией Матери на земле. Она создавалась по благословению Пресвятой Богородицы, и основывали ее святые, угодные Богу люди. – И, конечно же, это благодатное семя, упавшее в землю, как пишется в Священном Писании, принесло великий плод, потому что Серафима Дивеевская обитель восславилась и в XIX, и в XX веке подвижниками благочестия.
Память об одной из монахинь святых Дивеевских сестер Блаженной Марии до сих пор бережно хранится в церковной летописи. При рождении ей было дано имя Мария Захаровна, но сама она всегда называла себя Мария Ивановна. «Это все мы блаженные Ивановны, по Иоанну Предтече», – объясняла она. Осиротев в 14 лет, она скиталась между Дивеевым и Саровым, голодная, ходила, не разбирая погоды, зимой и летом, в стужу и жару одинаково, в рваных лаптях. Однако земные тяготы не ослабили ее духа. Всю жизнь Мария Дивеевская провела в молитве и удостоилась божественного дара предвидения и исцеления. Она в точности описала близость богоборческих времен, крах Дивеевской обители и ее возрождение. В суровые революционные времена уже никто не надеялся на восстановление монастыря, но спустя десятилетия слова святой Марии Дивеевской подтвердились. В 1991 году стены монастыря вновь ожили. И сегодня, спустя многие годы, вокруг Дивеевской обители чувствуется особая благодать. Это подтвердила и матушка-игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. В ее душе посещение святыни оставило неизгладимое впечатление.
И я также сподобилась быть там, причащаться, молиться. Я помню, шла по канавке, углубилась в молитву, и вдруг рядом увидела маленькую девочку. Мы с ней вместе шли в густой толпе. И я протянула к ней руку, она взяла меня за два пальца. И вот так мы вместе с этим ребеночком прошли всю канавку. Я старалась не спешить, потому что ее мелкие шажки не могли поспеть за мной. И потом я узнала, что девочку эту зовут Мария. Прекрасное, святое имя. Я действительно почувствовала, что «будьте как дети» слова Священного Писания актуальны в наше время, актуальны всегда, потому что те старицы, которые подвязались в Дивеевской обители, в том числе и святая праведная блаженная Мария, исполняли эту заповедь. Вот почему нам так нужна Дивеевская обитель.
Блаженная Мария Дивеевская бочила в 30-м году прошлого столетия. Ее похоронили без особых почестей на сельском кладбище близ Дивеева. Но даже в начале 21 века ее молитвенный труд не забыт. В 2004 году Православная Церковь причислила Марию к лику святых. К ней возносят молитва о заступничестве и помощи, обращаясь словами «Блаженная Мать наша Мария, моли Бога о нас».
«19 сентября Святая Церковь чтит чудо Архангела Михаила в Хонях. Икона, написанная на сюжет одного из самых известных чудес Архангела, имеет небольшие размеры, и характер изображения на иконе позволяет относить ее к так называемым поклонным образам, которые в день празднования выкладывались на особом аналое Проксине Торионе в центральном нефе Синайской базилики».
Согласно ранневизантийскому сказанию о чуде, отредактированному в X веке Симеоном Метафрастом в Колосах или Хонах, в Малазийской области Фригия находился храм Архангела Михаила, при котором с детства жил отшельник Архип, посвятивший себя заботе о храме. Язычники решили уничтожить почитаемое христианское святилище. Для этого они соединили две реки в одно русло и направили на церковь. Однако усилиям тысяч язычников противостояла страстная молитва святого Архипа, не прекращавшаяся в течение всех 10 дней, пока велись работы. В последний момент, когда сокрушающий скалы поток уже пошел на храм, с небес явился архистратик Михаил, который ударом жезла открыл расселину, поглотившую всю воду. На месте расселины возник чудотворный источник, святая вода которого исцеляла многочисленных больных. Главная идея сказания, как и написанной на его сюжет иконы, состоит в прославлении предводителя небесных сил, который, говоря словами тропаря праздника, «Оградите нас кровом крил, невещественная Твоей славы».
Нашу программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово студенту Одесской духовной семинарии Сергею Гавриленко и прощаюсь с вами. Пусть милость Божия и впредь оберегает нас от всякого зла и наставляет к делу не всех добродетелей.
Здравствуйте! В одной из своих проповедей Господь наш Иисус Христос сказал: «Сожизду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И действительно, вот на протяжении 2000 лет новосозданная церковь Христова существует как живой организм. Об этом и о других вопросах мы сегодня поговорим с преподавателем Одесской духовной семинарии протоиереем Сергием Кударенко. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Сергий, мы знаем, что слово «церковь» употребляется в двух значениях. Первое значение церкви как храм или дом Божий, а второе значение — это общество, соединенных верой во Христа. Раскройте нам, пожалуйста, второе значение слова «церковь» как общество для людей.
Ну, прежде чем говорить о церкви, нужно вспомнить слова Спасителя. которые именно имеют адресат спасения человека. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И именно пришествие в мир Христа Спасителя, оно дало возможным созданию Церкви. Но прежде чем все это произошло, почему необходимо было создание Церкви? Ведь со времени наших прародителей Адама и Евы грех настолько стал переполнять землю, греховность настолько стала удобопреклонна для человека. Даже вспомнить историю Лота, когда Господь в виде ангела предстал пред ним и стал вопрошать. Был диалог, и Лот просит, если найдутся в городе хотя бы 50 праведников, ты помилуешь этот город? И всякий раз Господь говорил, да, я помилую, я сохраню этот город. Но более 10, но даже и 10 человек не нашлось в этом городе. И тогда Господь истребил с лица земли. То есть мы видим, что греховность, оно явилось следствием, что побудило Бога не спаслать своего единственного, истинного, единородного Сына. И тем самым Господь дал возможность созиданию Церкви. Греховность настолько переполнилась, что человечество, оно уже не могло вмещать. Как говорит апостол, «доброе хочу, не делаю, злое не хочу, делаю». И именно вот эта чаша весов, она настолько переполнила долготерпение Божие, что Господь отдает Своего Единородного Сына ради спасения рода человеческого. И Господь Своей смертью и воскресением дает возможность жизни вечной для каждого из нас и создает Церковь как напоминание о Себе, создает Церковь как возможность соединяться с Ним в многих церковных таинствах. Церковь, она создана непосредственно для человека, для единения человека и Бога в многих церковных таинствах.
Тогда из вышесказанных ваших слов будет правильным вывод, что главой Церкви является Христос. А вот какая связь между нами, людьми, считающими себя людьми православными, и главой Церкви Христом?
Господь говорит, созижду Церковь, и врата ада не одолеют ее. Создавая Церковь, Господь предполагал пребывание человека в храмах Божиих. Предполагал, что человечество сможет единиться с Ним в многих церковных таинствах. Ведь таинство Церкви — это возможность человеку получить тот импульс, ту благодать, ту энергию, которая дает человеку возможность бороться с грехом. И очень много есть изречений святых отцов по поводу Христа как главы Церкви и возможности соединяться человеку со Христом именно в храмах Божьих. Простой элементарный пример — когда человек болен и требуется для него переливание крови. Так вот, прежде чем это осуществить, кровь изымается, очищается, обогащается необходимыми веществами, и человек опять получает ее же. И вот кровь Христа, которую Он пролил ради спасения рода человеческого, так и мы очищаемся, омываемся вот этой кровью. Господь дает нам возможность очистить грех, находящийся в нас. И есть также пример одного святого отца, который достаточно простой, открытый, насущный пример приводит. Это когда у человека нет возможности, получив какую-либо травму, оказать себе помощь. И вот налагается жгут, откуда идет кровь. И Жгут можно наложить только на определенное время, иначе человеческая плоть, она утрачивает жизнь и способность к жизни. А теперь зададимся вопросом. Человек без причастия сколько сможет прожить? Именно таинство Церкви, единение со Христом дает возможность человеку жить со Христом в Боге и в Церкви и получать ту живительную влагу, которая вновь и вновь возрождает человека к жизни.
Святитель Киприан Карфагенский говорит, что кому Церковь не мать, тому Бог и не отец. В чем заключается материнство Церкви? И почему управляет себя Бог Отцом именно через Церковь?
Ну, практически в вашем ответе, в вашем вопросе звучит уже и ответ на поставленный вопрос. Дело в том, что Церковь, она является любящей матерью для каждого человека. И она, как любящая мать, желает человеку только добра. Бог есть любовь. Он призывает каждого человека к себе, ждет его. И Бог любит каждого человека в равной степени. Нет любимых и нелюбимых. Каждого Господь любит именно так, как любит самый любящий Отец. И вот любовь Божия, любовь Церкви к чадам своим, она проявляется именно в непосредственной помощи. Ведь помощь мы получаем не только от Бога, как говорит Писание, «Воззрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не пашут, и Отец Небесный питает их». Неужели вы хуже их? То есть мы не только получаем от Бога материальную помощь, но и в то же время получаем пищу духовную. А именно, как мы уже и говорили с вами, это таинство Церкви, исповедь, причастие. Мне вспоминается изречение Иоанна Кронштадтского, которое говорит, что «как хлеба насущного мы говорим, Господи, дай нам днесь, дай нам ежедневно вот этого же хлеба духовного», то есть тело и крови Христова человек должен желать также ежедневно. У Иоанна Златоустова есть, святитель Иоанна Златоустова, есть дивные слова о господине, который призвал на брачный пир многих людей, и он сравнивает, что человек, пришедший, который пришел и не вкусил вместе за праздничным обедом со всеми, то он уподобляется человеку нерадивому, так не должно поступать. И вот человек, каждый приходящий в храм Божий, в церковь, он также должен соединяться со Христом, дабы не уподобиться человеку невежественному, который просто пришел и ушел. Именно причастие, подчеркну и остановлюсь на этом моменте, есть возможность единения человека с Богом, приобретение той благодати. И у преподобного Серафима Саровского есть тоже дивные слова. Он говорит, что всякий духовный отец не должен лишать возможности человека приступать к причастию, потому что каждый греховен, каждый в полной мере недостоин, но это понимает и Господь. И Он ждет, и именно ради грешника, ради, не ради праведника, а ради грешника в мир пришел Господь. И именно вот эти слова Каприана Карфагенского, «кому Церковь не мать, тому и Бог не отец», свидетельствуют о том, что Церковь как чадолюбивая мать, она заботится, она всячески пытается возгревать, помогать человеку и духовно, и телесно, заботясь, как самая любящая мать.
Отец Сергий, писатель Василий Васильевич Розанов говорил, находясь на смертном одре, что он все больше и больше начинает задумываться о Церкви. Раньше она ему не нужна была, а вот сейчас и не хватает. И он пришел к такому выводу, что Церковь дает человеку все.
Церковь, она помогает каждому. каков бы человек ни был. Самый жизни святой, либо грешный, церковь, она не отталкивает никого. Она призывает для покаяния каждого, для того, чтобы человек прежде всего исправился. И, конечно же, бы хотелось как можно чаще видеть человека в храме, не только когда ему очень плохо на душе, либо что-то произошло в жизни, и он пришел для того, чтобы Бог ему помог. И вот когда Бог ему помогает, почему-то человек отворачивается снова от Бога и берется за старое. Это, как мы в начале беседы говорили, слова апостола Павла: «Доброе хочу — не делаю, а злое — не хочу — делаю». Человек возвращается вновь к своим нехорошим поступкам. А Бог все время ждет и ожидает, что наконец-то человек призадумается, исправится и вернется в правильное русло, в правильное лоно церкви, где бы он мог прежде всего спастись. А в отношении данной истории Бог действует в сердце каждого человека по-разному. И человек каждый по-разному ощущает Бога. Для кого-то это, как в той Сионской горнице, легкое дуновение ветерка, для кого-то это добрый взгляд священнослужителя, для кого-то это ощущение при причащении святых Христовых тайн, для кого-то это просто доброе отношение, когда он приходит в храм Божий. И именно так, как, то, как мы встречаем человека и как мы разделяем с ним его трудность, во многом зависит, останется человек ли с нами и полюбит ли он Бога так, как любим его мы. Многое зависит от нас, но каждому из нас Господь помогает, ибо Бог есть любовь.
У нас в программе был преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Сергий Кударенко. Отец Сергий, спаси Господи вас за исчерпывающие ответы. А мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Пусть хранит вас Господь.